Сегодня мы завершаем, дорогие, установленное Церковью чтение Великого Покаянного Канона с тем, чтобы четверток пятой седмицы еще раз поучаствовать в благодатном молитвенном стоянии в честь Матери нашей Марии Египетской. И в завершении этого благодатного четырехкратного вечера я хотел бы еще несколько слов посвятить святому Порфирию Капсоколевиту, наставнику монашествующих и широкого, огромного круга благочестивых мирян Греции конца 20-го столетия. Вчера мы беседовали о молитвенной практике святого Порфирия. И, обобщая сказанное, говорили о том, что по его благодатному суждению нужно стараться всецело верить себе Искупителю, буквально принять и понять его слова. «Аще не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Довериться водительству Божественной благодати, смирить свой ум, смирить свое гордое сердце, склонить главу пред десницей Божией в совершенной уверенности, что Господь примет и поймет, и простит, и очистит, и обновит. Только бы мы уверовали в Него, как Бога воплощенного, и посвятили Ему свою жизнь без остатка, в ответ на Его божественную любовь, ибо Он без остатка посвятил Себя нам. Кому-то могло показаться, что святой Порфирий с его гимном пасхальным Христу, монашеству, молитве, божественной литургии, как будто не ведал никаких трудностей земного бытия. Это далеко не так. Знакомство с его жизнеописанием говорит о постоянных целожизненных трудах, в которых пребывал этот удивительно цельный, мудрый и красивый души человек. Что-то в его жизнеописании для нас остается непонятным. Так в юности, получив предельную для человека благодать, невероятно, но он, став священником в 20 с небольшим лет, получил от афонских старцев самые разнообразные дары Святого Духа, в том числе и видение человеческой души. 20-летний юноша, став священником при Афинской городской больнице в самом центре столицы Греции, в течение более чем 30 лет нес это послушание, а с Афона ему пришлось уехать в силу крайнего нездоровья. Этот юноша, оставаясь безвестным и скромным, он не давал интервью, он не печатался в газетах, тогда не было интернета, но он ежедневно служил божественной литургии, ежедневно обходил палаты этой огромной больницы, исповедуя, причащая людей. Мало-помалу стал Герндой, то есть умудренным благодатью духовником. Что же непонятно в его жизни для нас? Еще афонитом он просил, чтобы Господь наградил его какой-то тяжелой болезнью. Ему хотелось пострадать за Христа, нести какой-то крест любви к Нему. И нам, священникам, в принципе, встречаются иногда на исповеди люди, которые признаются: вот я просил себе такой-то и такой-то болезни, вот я хотел умереть, но все это настолько глупо, тщеславно, немудро, не убежден, что Господь слышит матерь, которая просит, чтобы болезни ребенка перешли на нее, лишь бы тот выздоровел. А вот старца Порфирия Господь услышал. И помимо многих-многих недугов, он уже в глубокой старости оболел онкологией гипофиза, лишился зрения телесного, хотя был духовно зрячим человеком, не избегал медицинской помощи, у него было много всяких недугов, при этом совершенно вверялся небесному врачу и с терпением нес крест, который, по нашему суждению, несовместим с жизнью, оставаясь счастливым и даже блаженным человеком. Не будем об этом подробно говорить. Ясно только одно, что жизненный пример старца Порфирия, его судьба никак не вписывается в судьбу обыкновенного рядового христианина, и поэтому желающие могут сами подробнее познакомиться с жизнью святого старца и узнать, что было в ней сверхъестественного, чудесного. Скажу кратко лишь, что Дух Святой открыл ему все тайны неба и земли. От его взора не скрывалось ничего. Идучи по древнегреческим поисках удобного места для обители, он смотрел вниз и вверх, и Бог даровал ему совершенно видение о прошедших эпохах 100, 200, 500, 1000 лет тому назад. Он видел, где протекают артезианские воды, где находятся какие-то старинные кладбища, кто в них похоронен, кто подвязался в разрушенных обителях. Видел, где находятся клады, сокровища. С чужих слов это может показаться сказкой. Но читая это жизнеописание, ты понимаешь, нет, не сказка. Потому что многое открывал ему Господь, однако не все было дозволено передать огласке и видению. Он не разрывал кладов, он не вскрывал гробниц, он жил Христом и исполнял Его святую волю. Характерный эпизод в юности. Молодым священником он неудачно повернулся, упал и сломал ногу. Перелом был тяжелый, двойной. И он столкнулся с крайним бессердечием в этой самой городской больнице. Дело в том, что в 50-е, 60-е годы Греция, светское государство, там встречалось немало людей, совершенно настроенных против церкви, против священнослужителей. И вот такой горе-хирург, который стал обличать в насмешку молодого священника в тайных грехах, что это вы тут загремели с таким переломом. За что вас Боженька наказывает? Он встретился не просто с халатностью, а с безобразным отношением к себе как к пациенту. Ему неправильно сложили эти поломанные кости, неправильно загипсовали ногу, при том, что Дух Святой, живший в этом священнике, ему подсказывал, если вот так срастется нога, ты не сможешь ходить. Необходимо снять этот гипс и заново собирать эти кости. Батюшка простой, как отрок, все это выложил тотчас врачу, вернувшемуся как раз с медицинской летучки. Священника подняли на смех, стали его ругать. «Да что вы вообще такое говорите? Кто ты такой, чтобы нам указывать, как тебя лечить?» Батюшка не унимался, потому что ему совесть подсказывала, что он не сможет служить, не сможет ходить. Проявил, я бы сказал, крайнюю настойчивость, которая сочеталась в нем с крайним смирением. Кончилось тем, что ему без наркоза ломали эту ногу. Врач не верил в свою ошибку. Ломали еще два раза. И он, понимая, что выхода нет, отец Порфирий молился Богородице, терпя нечеловеческие страдания. И эти страдания не обходили его по жизни стороной, вплоть до кончины. Но сегодня мне хотелось бы раскрыть другую тему его пасторства, его воззрение на заповедь о любви к ближним. Заповедь, которая является перекрестной по отношению к первой заповеди о любви к Богу, является неотъемлемым условием стяжания нами божественной благодати, ибо только любящий брата своего любит Бога. Но не наоборот. Не любящий брата своего, которого видит, не может по определению даже приблизиться к человеколюбцу Богу. Итак, воззрение старца Порфирия, так сказать, пафос его учения, которое искорками, блестками рассыпано в нескольких книгах, переведенных на русский язык и доступных современному читателю. Бог есть любовь. Божественная любовь возвала этот мир к бытию. Любовь свела Сына Божьего с неба на землю. Христос есть любовь, распятая и воскресшая. Господь, даруй нам искупление, отверзает нам доступ к Отцу. И христианин по замыслу Создателя – это чистое прозрачное стекло, линза, через которую божественная любовь изливается и освещает всю Вселенную. Если мы хотим, чтобы Бог взял нас на руки, соделал наше сердце своей всегдашней обителью, даровал нам очищение, освящение, блаженное с Ним единение, ввел нас в общение с Собою, Отцом и Сыном и Духом Святым, мы призваны мыслить и чувствовать, жить и действовать, как Он. А Он, создав этот мир, печется о целокупности своего творения. как говорит царь Соломон, Богу не свойственно губить то, что Он создал. Бог помышляет о том, чтобы не отвергнуть и отверженного. Итак, святой Парфирий заветными для себя словами и изучением Христа выбирает речение из Тайной Вечери. «Отче, да будут все едино, да будут они едино, как мы едино. Ты во мне, и я в них, да будут все ученики мои едины, едины в теле Церкви, едины в Духе Святом, едины в единомыслии божественной любви». Что же говорит святой Парфирий, вынося из собственного опыта вслед за этой молитвой? «Мы всегда пребываем в единстве с Богом и друг с другом. Мы никогда не бываем одни и одиноки. Мы всегда находимся в таинственном союзе, единении, главою которой является Христос. Он наш Отец, мы Его дети. У нас одно человеческое естество. Это только на внешний непросвещенный взгляд кажется, что есть Иван, есть Петр, есть Мария. Да, они, конечно, есть, но они не обособлены друг от друга. Невидимыми узами, ниточками энергии Святого Духа Иван, Петр, Мария, все Христовы ученики собраны в тело Церкви. И то естество, которое нам представляется рассеченным, ты не я, а я не он. Во Христе, свершившем свой искупительный подвиг, это естество собрано, воссоединено. Мы многие личности в едином естестве. То, что обычно говорят о супругах, муж и жена, единое целое, единая церковь, для старца Парфирия было справедливо в отношении всех Христовых учеников. Поэтому он был необыкновенно чуток на исповеди к признаниям, касающимся вот этого болезненного, то есть неправильного отчуждения, индивидуализма, отторженности одного от другого. Говорил примерно так. «Вот на тебя набросился твой собрат, или вот на тебя твоя же сестра из твоей обители набросилась в крайнем недовольстве, в крайнем огорчении, просто тебя унижает. Не подумай, что с тобой что-то происходит плохое или неправильное. И о ней не думай ничего плохого, не дай тебе Бог от нее шарахнуться, внутренне ее осудить. Знаешь, что происходит? Вот ты идешь по лесной дорожке, и вдруг видишь, что твоего друга, твоего брата, твою же сестру сверху атаковал леопард или набросился тигр, хищный лев, и, задавив этого человека, прямо начинает его рвать на куски, разрывать на части. Что ты будешь делать? Подойдешь, пока лев занят своим делом, и чтобы несчастный твой собрат не мучился, ударишь его ногой в голову, чтобы он поскорее умер? Нет, ты исполнишься крайней степени сострадания, ужаса, будешь звать на помощь, помогите, сам бросишься, если можешь, что сделать, чтобы вырвать его из лап этого лесного убийцы. Точно то же, говорит старец Порфирий, происходит, когда тебе кто-то недоброжелательствует, плохо к тебе относится, унижает тебя, как мы говорим, размазывает об стену. Если бы у тебя открылись духовные очи, ты бы увидел страшную картину, происходящую на твоих глазах. Увидел бы лютого человека-убийцу, который душит у тебя на глазах бессмертную душу собрата твоего, скручивает бараний рог и тащит в преисподнюю страсть гнева, ненависти, гордости. Если ты нормальный человек, говорит старец Порфирий, ты должен заплакать. Сердце твое должно сжаться от ужаса, сожаления. Ты должен взмолиться о нем, потому что это твой брат. Как мать жалеет ребенка, ты должен сострадать всякому человеку страстями уродуемому. Интересно, что именно это же говорил Иоанн Кронштадтский, раскроем только его дневники, именно же это говорил святой Иоанн Златоуст, и чем больше кто-то ненавидит себя, тем больше жалей этого человека, зараженного демонической энергией, его бессмертную душу дьявол хочет похитить у Христа. Ну, я думаю, что приведенные картинки достаточно, чтобы совершенно иначе оценивать самого себя в подобной ситуации, настраивая себя на совершенно иные чувства, нежели те, которые спонтанно возникают у нас, когда мы встречаемся с такими примерами. Но у него есть еще гораздо более глубокие и тонкие мысли. Душа, по утверждению старца Порфирия, это необыкновенно чуткое, совершенное создание, подобное нежному цветку с тончайшим ароматом. Душа драгоценнее всего мира. Душа, получившая дар Святого Духа, это существо с невиданными способностями и возможностями. Поэтому, если ты кого-то осуждаешь, но держишь язык за зубами, в глубинах своего сердца, не думай, что испытываемые тобой несветлые чувства, возгнетаемые тобой худые помыслы ничего не значат. Энергия разрушения исходит от тебя ничуть не меньше, ежели бы ты с какими-то ножами и кинжалами набросился на нелюбимого тобой человека. И он, так утверждает старец Порфирий, это чувствует. Чувствует это интуитивно, чувствует это кожей, чувствует это подсознательно, так сказать. Поэтому можно, как говорит старец Порфирий, принести большой вред окружающим людям. Вот темные волны, испуская себя, сидячи где-то в своем углу, чулане, чердаке, из подполья, генерируя эту энергию зла. Также он пишет о воспитании. Мать, вот у тебя твой ребенок вызывает чувство неудовольствия. Он перестал хорошо учиться, он стал грубым. И еще тебе делает выговоры. Ты пытаешься ему что-то доказать, со слезями на глазах, с пеной у рта, а он сопротивляется. Любое принуждение вызывает сопротивление, любое обличение заставляет человека защищаться. Никакого толку из твоих выговоров и лекций не будет. Он будет становиться только хуже, более дерзким и наглым. Это самозащита, это естественная реакция падшего существа. Но если ты хочешь, чтобы ребенок избавился от травм, которые он же получил в детские годы, когда вы с отцом ругались у него на глазах, нужно стать святой, то есть раскрыть свое сердце Господу предельно, изливать Ему душу, поверять Создателю вот эту твою боль за сына, просить, чтобы он умилостивился, просветил его, исцелил его от душевных травм детства. И поверь, если ты будешь с верой докучать Христу вот такой тайной молитвой, ничего не говоря ребенку, Бог будет говорить с ним сам. И если ты будешь держать Христа за кончики его хитона, как кровоточивая жена, увидишь, все наладится. Наставления старца Порфирия парадоксальны. Многие приезжавшие к нему люди из разных сословий общества просто поначалу не верили, опешенными они уходили. Что значит стать святым? Я нормальный, обычный человек. Но старец был тоже обычный человек, только близкий к Богу, исполненный божественной мудрости. Итак, если мы хотим, чтобы в нашей духовной жизни все было правильно, если мы хотим, чтобы божественная благодать витала над нами и в нас, если мы не хотим сбиться с пути, но желаем очищения и освящения, если хотим прийти к мажору, к Пасхе, к радостному прославлению Создателя, хотим чувствовать Его дыхание, прикосновение, хотим быть орудиями Его благодати, всего-то навсего нужно быть крайне внимательным в нашем обращении к миру, к людям. Старец Алексей Мечов говорил то же самое. Сложным натурам, запутавшимся подчас мировоззренчески в своих духовных установках, он говорил: «Будь солнышком». Будь солнышком, то есть тайно, мысленно, на уровне чувства, на уровне духа изливай правым и виноватым, ближним и дальним, изливай доброжелательство, желай всем счастья в этом мире большом. Желай им всего того, чего им желает Бог, ради каждого из нас, ставший человеком. И это благожелательство, это радушие, это открытость души, это тайная, отнюдь не показная теплота, во-первых, произведет благодатные изменения в этом мире, во-вторых, совершенно раскроет твое сердце для Создателя, и Господь, воспользовавшись вот таким чудным или чудным качеством твоей души, явит тебе свое спасительное присутствие, и спасение станет так возможным, и жизнь превратится в сказку. Старец Порфирий был сам живым носителем благодати, и ему нельзя было не верить, настолько душа его остро ощущала эту тайну любви. И последнее. Часто мы все-таки отделяем мир церкви от мира, лежащего вне церкви. людей, обращенных ко Христу, и людей, повернувшихся к Нему спиной. Просвещенная благодатью душа старца, мы говорили о заветной мысли, да будут все едино, воспринимала всех людей как божественных созданий, ради которых Бог пришел в этот мир, раскинул на кресте руки, воспринимала всех людей как любимых Господом, ибо из-за них Он излил свою кровь. Христос хочет, чтобы все пришли к Нему, прильнули к Нему как к Искупителю, воспользовавшись Его голгофскими страданиями и воскресением. И в этом расположении ко всем людям, ко всему человечеству, которое старец воспринимал как одну семью, заключалась тайна его удивительного воздействия, влияния на всех, кто только не соприкасался с ним в этой жизни. Вспомним, Греция 70-х, 80-х годов – это уже западное общество с последствием сексуальной революции, развращенностью, студенчества. Это появление хиппи, которые из чувства протеста, безысходности, изломав собственную жизнь, становились добровольно социальными изгоями. Греция уже тогда, отдельные ее острова были местом сходок и сборищ вот этой покинутой, никому не нужной, крайне развращенной, следовательно, тяжко страдающей молодежи. И старец Парфирий, который внес 35 лет служения в городской больнице, потом жил вместе со своим братом и сестрой в каком-то простецком вагончике. Он не оставлял мысль о созидании женского монастыря, но ему никто так просто не помогал, и поэтому он сам сажал, как Антон Павлович Чехов, в Мелехово десятки фруктовых деревьев, сам проводил канализацию, воду, был тружеником замечательно добросовестным, человек, знавший практическую сторону жизни, как никто, всему научившись на Афоне. Так вот, удивительно почитать из книг старца Парфирия, как к нему приходили вот эти самые изуродованные западным обществом люди. Он принимал всех как родных детей, вовсе не страдая никаким аморфным представлением о христианстве, экуменизме или еще о чем бы то ни было. Но он никогда не отождествлял человека с ошибочностью исповедуемых им убеждений. А главное, он согревал эти озябшие души Христовой любовью, который светился, который вдохновлялся. Напомню, что христианство было для него поэзией, монашество – блаженством. Его так и называли – райским жителем, небожителем, какой-то небесной птицей. В нем не было ничего черствого, равнодушного, и поэтому не мудрено, что Божья благодать, свободно изливаясь через его сердце, часто совершала поразительные чудеса в людях, психологически совершенно не готовых было переступить порог храма. Ну и самое последнее. Старец Парфирий – это воплощение церковности. Церковь для него не институт, не лавка древности, не комбинат духовных услуг. Церковь для него – это рай на земле. В этом смысле он сходен с отцом Иоанном Кронштадтским, который пел гимн церкви, и ее светом и теплом был насыщен в очень сложные синодальные времена церковного бюрократизма, и многих ошибок во внешнем управлении церковью, высокими чиновниками. Послушаем, что говорил старец Порфирий. «Я предпочитаю ошибаться вместе с церковью, нежели быть правым вне ее». Это он говорил по поводу старостильников, которые ушли в раскол, покинули корабль церкви, хотя всем было прекрасно известно, ревнителям благочестия, кто вводил этот новый стиль и под чьим давлением в 20-х годах греки, как и некоторые другие европейские народы, увы, восприняли эту реформу. Старец Порфирий кожей осязал тепло Матери Церкви, и поэтому он совершенно иначе смотрел на критику в адрес архиереев, монастырского начальства. Он всегда внутренне переживал, болел, его душа сжималась. Он понимал, что так легко с водой выплеснуть ребенка, так легко, обсасывая какие-то негативные церковные сюжеты, поранить саму Мать-Церковь, главою которой является Христос, в которую входит и Богородица, и ангелы, и святые Божьи человеки. В этом смысле книги, посвященные старцу Порфирию, очень полезны. Нужно только уметь их читать для наших современников, для крещенных христиан, воцерковленных и не очень в России, потому что этот соблазн свою праведность, в кавычках, поставлять вперед Матери Церкви и как-то под общую гребенку критики отчуждить себя от ее благодатного единства достаточно велик. Ну и в заключение, сегодня память о старце Порфирии благоговейно сохраняется в Греции, живы его духовные дети, игумени монастыря, который он построил собственными руками, живы его духовные чада, поэтому появляются все новые и новые книжицы, которые с разных сторон дают нам возможность взглянуть на этого замечательного пастыря, слово которого, безусловно, обладает удивительно притягательной силой, в силу по причине смирения, любви и красоты души этого человека. Благодарим за внимание. Храни вас, Господь.